В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Бей своих». Грузинская мечта чистит собственные ряды, заявляя о намерении побеждать и через 10 лет.
Пусть сначала победят в 2024 году, а потом начнут говорить о 2028. У грузинской мечты не так обстоят дела, чтобы говорить о гарантированной победе.
Требуются летописцы. В Южной Осетии спорят, как написать настоящую новейшую историю.
А что было до этого за столетие, как по нам прошла советская власть, они это изучать не хотят. И они все строят какой-то неосоветский постпанк. Это к истории никакого отношения не имеет.
Последняя баня номер 3 является историческим памятником давно обветшавшее здание в центре Сухуми.
Еще когда был студентом, ходил туда, а потом статус бани поменялся, как новые хозяева пришли. Если они будут делать по своему усмотрению, ты ничего не делаешь, и все это все будет по закону.
Все это, а также бригада на выезд. Здоровье Саакашвили снова стало политическим вопросом. Новый краеведческий альбом в Сухуми, рубрики «Голоса» и «Гость недели» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, расскажет Кэти Бочеришвили.
Украина получила кассетные боеприпасы, выделенные в рамках нового пакета военной помощи США. Об этом сообщил представитель Министерства обороны этой страны. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский ранее в четверг заявил, что Украина еще не использовала кассетные боеприпасы, но они могут в корне изменить ситуацию на поле боя. Новый пакет военной помощи на $800 миллионов был выделен Украине 7 июля. Помимо кассетных боеприпасов, в него вошли бронемашины «Брэдли» и «Страйкер», снаряды для «Хаймарс» и «Гаубиц», боеприпасы для ПВО. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тогда заявил, что США понимают всю опасность кассетных боеприпасов и поэтому долго колебались с вынесением этого решения. Однако, поскольку российская армия уже использует подобные снаряды на территории Украины, сама Украина должна иметь возможность обороняться с сравнимым оружием. Также он сообщил, что получил от украинской стороны заверение в максимально осторожном применении кассетных боеприпасов и стремление обеспечить безопасность гражданских лиц. Российские военные в ночь на 14 июля нанесли удар иранскими дронами «Камикадзе Шахет» по родному городу президента Украины Владимира Зеленского – Кривому Рогу. Украинские власти сообщают о повреждении коммунального предприятия и разрушении относящегося к нему административного здания. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над регионом было сбито 6 дронов, но сбить все цели не удалось. Он не уточнил число несбитых «Камикадзе». По его словам, в результате удара повреждены несколько зданий и 2 двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний местный житель, следует из слов чиновника. Командование воздушными силами Украины заявило, что российская армия запустила 17 беспилотников «Камикадзе» с юго-восточного направления, из которых 16 были сбиты. Также ночью защитники сбили один разведывательный беспилотник, еще 6 беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки, говорится в сообщении. Его невозможно верифицировать в оперативном режиме. Государственная Дума на пленарном заседании 14 июля приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете в России так называемой смены пола трансгендерного перехода. Согласно законопроекту, в России будут запрещены хирургическое вмешательство и гормональная терапия в рамках трансгендерного перехода. Их разрешат только для лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Помимо этого, в российских документах будет запрещено менять гендерный маркер, даже если транспереход произошел за границей. Трансперсонам запретят усыновлять и удочерять детей, оформлять над ними опеку и попечительство. Также государство аннулирует браки, если хотя бы один из супругов уже совершил трансгендерный переход. Перед голосованием особую важность этого закона обозначил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Мы с вами единственная страна европейская, которые сегодня противодействуют тому, что происходит в Штатах, в Европе, и делают все для сохранения семьи традиционных ценностей. Поэтому нам надо осознавать, что будущего нет, если только мы не примем закон, если мы с вами не запретим смену пола.
Сказал спикер Российской Госдумы Вячеслав Володин. За законопроект проголосовали все 386 присутствующих в зале депутатов. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент России. Против принятия законопроекта выступили правозащитные организации. Эксперты считают, что запрет на транспереход может привести к росту числа психических расстройств и суицидов. Альянс продюсеров США предложил актерам второго плана продать свои цифровые копии киностудиям в вечное пользование. Об этом заявил Объединенный профсоюз гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио, начавший забастовку в полночь. Ранее Альянс продюсеров, который представлял интересы крупнейших киностудий и стриминговых платформ, включая Amazon, Disney, Netflix, Paramount и Warner Bros. Discovery, заявил, что сделал профсоюзу у актеров новаторское предложение по искусственному интеллекту, который защищает их цифровые копии. Предложение заключалось в том, чтобы отсканировать статистов и использовать их копии в любом проекте без их согласия и компенсации, рассказал главный переговорщик от профсоюза Дункан Крадби Айленд. В обмен актеры получили бы зарплату за день сканирования. Если вы думаете, что это новаторское предложение, я предлагаю вам подумать еще раз, сказал он.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. На заседании парламентского комитета Грузии по процедурным вопросам большинством голосов были прекращены депутатские полномочия мажоритарного депутата партии власти Давида Сергеенко. Он был против принятия закона об иноагентах. В связи с этим оппоненты власти обвинили ее в давлении на несогласных даже в ее собственных рядах. В свою очередь, лидеры грузинской мечты видят признаки кадрового голода и оппозиции, заявляя, что останутся у власти еще на 10 лет. Тему продолжит Музей Парисишвили.
Давид Сергеенко был единственным из пятерых депутатов грузинской мечты, не проголосовавших в марте за законопроект об иноагентах, но сохранивших депутатский мандат. Остальные четверо – Иракли Коузанадзе, Владимир Чачибая, Георгий Хелашвили и Нино Юбашвили – с весны не числятся в рядах партии власти. Все они в парламент попали по партийным спискам, и руководству грузинской мечты легко было заменить их другими, более послушными членами партии. Сергеенко дело обстояло сложнее. Он мажоритарный депутат от Тбилисского района Сабуртало. В случае его ухода в тот момент по закону следовало проводить промежуточные выборы, что грузинскую мечту не устраивало на фоне масштабного протеста из-за скандального законопроекта об иноагентах. Дождавшись же времени, когда избирательный кодекс с учетом приближающихся парламентских выборов уже не предусматривает проведение промежуточных выборов, комитет по процедурным вопросам вынес на рассмотрение вопрос о лишении депутатского мандата Сергеенко. Формальным поводом стали пропущенные Сергеенко 25 из 32 пленарных заседаний по неуважительной причине. Окончательное решение будут принимать уже на осенней сессии. Но мало кто сомневается, что парламентское большинство проголосует за то, что выступивший против воли партийного руководства Сергеенко останется без мандата, говорит независимый депутат Тамар Кордзая. В отличие от других депутатов, Давид Сергеенко не стал писать заявление об уходе. Мы видим, что грузинская мечта разными способами избавлялась от нежелательных для себя людей в парламенте. Сегодняшнее решение принято лишь потому, что Давид Сергеенко проявил государственное мышление и тогда в марте не проголосовал за российский закон. Давид Сергеенко давно не появлялся на публике, а лидеры грузинской мечты избегают этой темы, ограничиваясь общими заявлениями, что в правящей силе все хорошо, что партия сплочена, как и прежде, и готовится к предстоящим парламентским выборам 2024-го. С этой целью партию ставят в строй не только в парламенте, но и в регионах, проводя региональные партийные конференции и назначая там новых руководителей. На таком мероприятии присутствовал сегодня в Амбролауре в регионе Райс Кача, председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Он предпочел говорить об оппозиции, какой кадровый дефицит испытывает нацдвижение, и стратегии Агмашинебели, который рассматривает возможность выступить на предстоящих выборах в коалиции. Лидер стратегии Агмашинебели Георгий Вашадзе при этом не скрывает, что претендует на пост премьер-министра, назвал оппозиционные партии коллективным нацдвижением и агентами иностранного влияния, Иракли Кобахидзе заключил.
Видим кадровый голод в нацдвижении. Ни интеллекта, ни добропорядочности. Ничего нет у этих людей, которые представляют сегодня руководство нацдвижения. У них единственный шанс проиграть выборы.
Потому Кобахидзе призвал сторонников не препятствовать лидеру нацдвижения Левану Хабеишвили в его встречах в регионах, что неоднократно наблюдалось, когда Хабеишвили сторонники мечты закидывали камнями и яйцами. В оппозиции не верят, что власти откажутся от этого способа политической борьбы, который мечта переняла в 2012-м от нацдвижения и успешно апробирует последние 10 лет. Тем более, что накануне генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что грузинская мечта выиграет не только парламентские выборы через год, но и последующие голосования в местные органы самоуправления в 2025-м, а потом и парламентские выборы в 2028-м. «Отмените тогда вообще выборы», – иронизировали многие оппоненты в соцсетях. И в оппозиционных партиях «Лело», «За Грузию» прогнозы лидеров партии власти о бессменном сиянии на грузинском политическом небосводе грузинской мечты назвали пустой несбыточной мечтой. Один из лидеров нацдвижения Иракли Надирадзе вспомнил, что основатель правящей силы Бедина Иванишвили обещал когда-то все обустроить в стране к 2030 году, предложил свое летоисчисление для нынешней власти.
Они свое пребывание во власти связывают с пребыванием у власти Владимира Путина в Российской Федерации. Но они ошибаются в одном. Очень скоро Украина победит и освободит свое государство от российских террористов. Путин утратит власть, и вслед за ним потеряет ее и грузинская мечта. Это произойдет уже в следующем году.
Неудачной предвыборной пропагандой считает заявление лидеров грузинской мечты бывший диссидент, политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Пусть сначала победят в 2024 году, а потом начнут говорить о 2028. У грузинской мечты не так обстоят дела, чтобы говорить о гарантированной победе. До выборов остается чуть больше года. За этот год многое изменится. Многое зависит и от внешней геополитической ситуации, от российской войны в Украине. За грузинскую мечту готовы голосовать не более 30% избирателей. И если у нее есть преимущество, то только потому, что оппозиция очень разрознена. Многое зависит от того, как эффективно поработают с избирателем маленькие партии.
За год, предполагает политолог Дзабирадзе, оппозиционные партии вполне могут добиться в этом успеха. И интеллектуального ресурса, по его мнению, больше в оппозиционных партиях, чем в грузинской мечте, в которой лидера, и тем более харизматичных, по словам Дзабирадзе, можно сосчитать на пальцах одной руки. А вся партийная демократия сводится к тому, что каждый депутат мечты почти в слово должен повторить тот текст «месседжбокс», который составлен партийной верхушкой. А тому, кто сделал шаг в сторону, как в случае Давида Сергеенко сегодня, больше ни места ни в партии, ни тем более в парламенте. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Все усилия, предпринимаемые за пределами страны для досрочного освобождения Михаила Саакашвили, направлены на разжигание ненависти в стране, заявил лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. Так власти отреагировали на призыв Верховной Рады Украины и 44 европейских парламентариев, призвавших Грузию отправить экс-президента на лечение за границу. Подробности у Ираклия Рагвидзе.
Сегодня Верховная Рада Украины поддержала проект постановления, в котором содержится обращение к президенту Грузии Саламе Зурабишвили и парламентам государств, членов Европейского Союза о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. С аналогичной инициативой выступили 44 депутата Европарламента, которые в открытом письме призвали власти Грузии, учитывая стремительное ухудшение состояния господина Саакашвили, принять незамедлительные меры по срочному исправлению ситуации, прежде чем она достигнет критической стадии.
Мы твердо убеждены, что ухудшающееся состояние здоровья господина Саакашвили является четким свидетельством того, что нынешние медицинские мероприятия не гарантируют и не способствуют его скорейшему выздоровлению. Мы настоятельно призываем вас поддержать единственное морально справедливое и эффективное решение – перевести бывшего президента Саакашвили в одно из государств-членов ЕС, где он сможет получить необходимую и надлежащую медицинскую помощь.
Говорится в письме европарламентария. Свобода и здоровье президента Саакашвили станет важным шагом на пути получения статуса кандидата в Евросоюз, считают нацдвижение. Лидер партии Леван Хабишвили сегодня прокомментировал выступление в защиту Саакашвили.
Мы видели заявление Рады Украины и обращение депутатов Европарламента. Ранее мы видели заявление президента Франции и призывы различных высокопоставленных западных лидеров о необходимости спасения президента Саакашвили. Поэтому, если власть что-то хочет для нашей страны, Бедзина Иванишвили не должен ставить личные амбиции выше интересов Грузии. В Евросоюзе не ждут людей, которые убивают президента. Они должны хорошо понимать, что забота о здоровье президента Саакашвили очень важна на пути к статусу кандидата.
Приводит слова Хабишвили пресс-служба партии. Заявления европейских депутатов являются абсурдными и постыдными, ответили в правящей партии. По словам председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, предпринимаются очередные шаги для дестабилизации ситуации в стране.
Авторы заявлений об освобождении Миши – одиозные депутаты Европарламента. Михаил Саакашвили умирал 600 дней, но после решения Страсбургского суда он перестал это делать. Но через некоторое время снова принялся за прежнее. Все это просто несерьезно и постыдно. За всем этим стоит конкретная цель – разжечь поляризацию, внести хаос и открыть второй фронт. Мы, конечно, всего этого не допустим. Нам нужен мир в стране. Мы будем действовать не под диктовку одиозных депутатов Европарламента, а исходя из интересов страны.
В вопросе помилования Михаила Саакашвили председатель грузинской мечты выразил надежду, что президент Саломе Зурабишвили не попадет под влияние Верховной Рады Украины и депутатов Европарламента и примет решение, отвечающее интересам страны. А по мнению же вице-спикера парламента Геи Вольского, цель нынешних заявлений – политическая изоляция Саакашвили.
Думаю, в этих заявлениях есть эмоциональные моменты, но в целом они продиктованы прагматичными соображениями. Саакашвили начал выздоравливать и потребовал свободы, попытался вырваться на политическую арену. В этот момент ему напомнили, что его место в постели, где он должен изображать умирающего и отравленного президента, чтобы еще больше навредить Грузии. Государство должно выглядеть монстром, пытающим третьего президента, и этот пиар-ход не должен быть снят с повестки дня. Национальное движение также не нуждается в его политическом руководстве. Отсюда и пафос этих заявлений.
Сказал Вольский. Напомним журналистам заявление Саакашвили о его возвращении в грузинскую политику. Последний раз Михаил Саакашвили появился дистанционно на судебном заседании 3 июля. Его неестественная худоба возмутила многих. К примеру, после обнародования этой записи президент Украины Владимир Зеленский призвал к власти Грузии передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для лечения. Он также поручил МИДу Украины объявить послу Грузии строгий протест и предложить покинуть страну в течение 2 суток. Напомним, 12 июля после долгого ожидания Саакашвили посетила группа польских врачей из 5 человек клиники Вивамеди. По сообщению польского правительства, это медики из группы гуманитарной медицинской помощи при канцелярии премьер-министра. Согласно польскому законодательству, в ее функции входит эвакуация тяжелых пациентов или пациентов с высоким риском из других стран. Представители польского правительства никогда не скрывали, что их цель – перевод Михаила Саакашвили на лечение за границу. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Сухуми прошла презентация книги известного абхазского краеведа Анзора Агума об истории и архитектуре города конца 19-начала 20 века. По отзывам специалистов, это энциклопедический труд, в котором собрано огромное количество материалов, позволяющих получить исчерпывающее представление о развитии города и жизни его жителей на протяжении 2 столетий. Елена Заводская побывала на презентации.
Автор книги «Сухум. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века» Анзор Агумаа, ученый-историк, краевед и обладатель уникальной коллекции старых открыток с видами Абхазии. Он почти всю жизнь посвятил исследованию прошлого и настоящего Сухума. Окончил Сухумское художественное училище и исторический факультет Абхазского государственного университета. Был научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований и участвовал в работе многих археологических экспедиций. 20 лет проработал в управлении по охране историко-культурного наследия. Анзор Агумаа ушел из жизни в 2012 году. Анзор Агумаа всегда считался экспертом в вопросах истории и архитектуры города. Первая его книга, посвященная городским зданиям, которые являются памятниками архитектуры, вышла в 1999 году. Книга «Старый Сухум. Архитектура Сухума на рубеже XIX-XX веков», посвященная истории градостроительства с описанием почти сотни объектов гражданской архитектуры, вышла в 2016 году. И вот сегодня увидела свет новая книга Анзора Агумаа «Сухум. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX веков». Работа над ней шла почти 2 года. Тираж книги – 1000 экземпляров. Дизайнер и автор компьютерного макета Стелла Сацба рассказала о том, как вместе с вдовой Анзора Агумаа Таисией Алания они собирали книгу и с какими трудностями сталкивались.
Объем работы был очень большой, и главная сложность в том, что автора уже не было в живых, и нам с Таей было очень сложно воплотить задумку и вообще не запутать материал. Около 500 фотографий, найти каждому фотографии место, здание, фотографии. По сравнению с прошлой книгой, там добавились еще темы просвещения, медицины, коммуникации, железных дорог, все, что касается закладки города изначально. Хотя была уже первая книга, она была около 250 страниц. А это уже в 2 раза больше, 540 вместилось. Еще остались фотографии, которые бы мы хотели бы включить, но уже просто из-за того, что это превращалось в огромный энциклопедический труд, осталось за кадром и за бортом.
По словам Стеллы Сацба, книга печаталась в Анкаре. Технические вопросы в Турции помогла решить Бехидео Звери, Багба, турецкая журналистка абхазского происхождения. Расходы оплатила абхазская компания сотовой связи «Аквафон». О том, какое значение имеет издание книги Анзора Агумаа, рассказал абхазский историк и археолог Батал Кубахия.
Ровно 8 лет назад вышла книга «Старый Сухум», где были около 300 зданий города. Огромное количество тех домов, которые запечатлел Анзор, описал их, уже нету. Их снесли как негодные, как уродующие наш город. Вот у людей такое представление. Я поэтому очень рад, что вышло еще одно новое издание, но оно уже называется «Сухум». Это не «Старый Сухум». Тая сумела собрать в нем, помимо того, что было в книге «Старый Сухум», очень много краеведческой литературы. Какие общества тут были, какие учреждения работали. И это очень важно, потому что вот если человек, не знающий Абхазию, Сухум, приедет сюда, ему посчастливится, попадет эта книга, он практически может узнать все о том, как формировался город с конца 19 века до 40-х годов. В этом смысле книга представляет огромный интерес, и это большое счастье, что она выходит. Я думаю, что она так же, как и «Старый Сухум», тот же 3 издания пережил, и книг нету, купить невозможно. Я думаю, что и это издание будет несколько раз переиздаваться.
Писатель и публицист Надежда Венедиктова считает, что книга Анзора Агумаа раздвигает рамки понимания истории города, и поэтому должна быть в каждой школе.
Добавленная в начале книги историческая справка резко расширяет читательскую оптику. Если в предыдущих изданиях Сухум рассматривался как конкретный город, конкретное время, то добавленные материалы рисуют довольно широкое историческое полотно всего 19 века и начала 20-го. И ты начинаешь понимать причины там временного упадка или дальнейшего развития Сухума в зависимости от исторической ситуации. Дает новую возможность понимать очень многое в развитии города. Мне кажется, что вообще-то эта книга должна быть в каждой школе, во многих крупных учреждениях, для того, чтобы широкая публика могла ознакомиться с этим трудом и получить, наконец, уже довольно детальное представление о развитии Сухума за последние 2 столетия.
На презентации книги выступали абхазские историки Станислав Лакоба и Олег Бгажба. Вела презентацию директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. Звучали воспоминания об Анзоре и текстовые фрагменты из книги. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжим тему сухумского градостроения. Вот уже не меньше 1,5 десятка лет в Сухуме стояло и ветшало пустующее здание последнего в городе бани. Оно было давно приватизировано, владелец недавно решил его снести и построить там что-то рентабельное. Впрочем, в Абхазии разгорелся спор о том, не является ли здание историческим памятником. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шаря.
На днях в абхазском интернет-сообществе возникли споры после того, как кто-то из пользователей опубликовал видео с грудой строительного мусора на земле и соответствующей строительной техникой. А речь шла о демонтаже здания бывшей Сухумской городской бани номер 3, расположенного у пересечения улиц Воронова и Лакоба. Одни комментаторы возмущались тем, что происходит новое покушение на историко-культурное наследие. Другие недоумевали, а что в этом двухэтажном, пустующем и ветшающем уже лет 15 здании привлекательного, кроме полукруглого продолговатого окна на втором этаже. Затем в интервью «Абсный пресс» начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарри Ксангулия заявил, что здание бани не входит и никогда не входило в реестр памятников историко-культурного наследия республики. Баня была давно приватизирована и находилась в частных руках. После войны она работала 3-4 года, а затем перестала функционировать, сказал Сангулия. Если ранее приватизированный объект объявить сегодня памятником историко-культурного наследия, то его хозяева не будут иметь права в нем что-либо изменить. Затем нам придется расторгнуть договор и выплатить нынешним собственникам компенсацию в размере до 60 миллионов рублей. У госуправления, да и у государства таких денег нет. Конец цитаты. Некоторые комментаторы этого текста, выложенного в соцсетях, отмечали, что 3-4 года – это явная ошибка. Уже приватизированная баня работала минимум до 10-х годов текущего века. Другое дело, что она еле сводила концы с концами. Посетителей становилось все меньше, и она в конце концов закрылась из-за убыточности. Что собирается возводить владелец бывшей бани на ее месте, никому из интернет-комментаторов не было известно. Но некоторые из них сразу предположили, что гостиницу. Несмотря на разъяснение Сангулия, большинство интернет-комментаторов негодовало. «Вот очередной бетонный красавец», в кавычках, конец цитаты. «Снесите нафиг все. Неужели нельзя в этом же здании придумать что-то интересное с сохранением истории Сухум? Хотя лучше бетонный гигант же поставить», конец цитаты. «Так хочется после всех ваших вердиктов и нестандартных решений, чтоб пришел тот, кто будет сносить все ваши строения чертям собачьим. Неужели никак нельзя насытиться, в конце концов? Сколько вы все с собой заберете на тот свет?» Конец цитаты. «Кощунство, так не любить свою историю, город, жителей», конец цитаты. Но были и возражающие им. «Меня не оставляет ощущение, что главной движущей силой недовольных является банальная человеческая зависть. По-вашему, любить свой город – это спокойно ходить мимо десятилетиями ветшающих и пустующих зданий, руин, зарастающих бурьяном и деревьями. Это вас не возмущает, не беспокоит? Но стоит кому-то разбудить вас собаку на сене, тут же негодованием начинают наполняться сердца. А если это никому не нужное здание будет стоять стоять и разрушаться еще 50-100 лет. Вот тогда ваши души, наверное, будут спокойны». Конец цитаты. Сегодня на абхазском телевидении смотрел репортаж на тему о сносе. Его авторы так и не смогли точно выяснить дату строительства здания. То ли 30-е годы прошлого века, то ли 1957 год. Кстати, оно так пока и стоит. Снесено соседнее, располагавшееся ближе к морю, одноэтажное здание позднейшей постройки из красного кирпича, где устраивались несколько десятилетий назад поминки и тому подобное. В телерепортаже был показан не только фасад, но и внутренние помещения здания бывшей бани. Очевидно, что перестроить во что-то презентабельное номера этого обветшалого строения невозможно. И тот же Гарик Сангуля сообщил телезрителям, что 2 недели назад создана комиссия, чтобы провести экспертизу. И далее.
Это строение, которое не было вообще памятником, он стоял на сносе. Вот теперь они должны решить, экспертиза должна решить. Здание принадлежит собственнику тот, кто купил. Все, больше никому не может принадлежать, потому что оно было продано. У него есть свой собственник.
Сегодня я побывал у здания бывшей бани. Строительного мусора и техники там уже нет, но вся площадка перед ним огорожена ленточками. После этого поинтересовался мнением общественно-политического деятеля Нукзара Агрба. Он сказал...
Когда был студентом, ходил туда, а потом статус бани поменялся, как новые хозяева пришли. Если они будут делать по своему усмотрению, ты ничего не делаешь, если это все будет по закону.
После войны была сауна, массаж был, но все меньше и меньше. Я же как бы общался там, я видел, ну просто она практически не приносила никакого дохода, не то что дохода.
Возможно, из-за дороговизны, люди перестали ходить.
Да не было там никакой дороговизны. Я думаю, просто, ну ты сам посуди, сейчас у всех вот эти установленные нагревательные баки.
И там что-то поменяется, я не знаю, что они там будут гостиницу построить, или еще что-то, ради бога, пусть строят. Что теперь делать?
Понимаешь, вот
я
просто...
Я просто не представляю, этот объект для себя он представляет, я так думаю. А то на самом деле не надо людям мешать, если что-то меняется.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочеришвили.
На площади Возрождения в Степанакерте Ханкенди прошел митинг с требованием открытия Лачинского коридора, связывающего непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. В нем приняли участие карабахский лидер Араик Арутюнян, госминистр Гурген Нерсисян и другие представители местной власти. Участники митинга заявили о нависшей над Нагорным Карабахом угрозе гуманитарной катастрофы, призывая международное сообщество к содействию в разблокировании коридора. По словам омбудсмена Карабаха Гехама Степаняна, блокада достигла критической точки. Полностью отрезанный от гуманитарного доступа с 15 июня, наш народ оказался перед реальной и неоспоримой угрозой голодной смерти, насильственного порабощения и геноцида, отметил Степанян. Баку полностью блокирует доставку всех грузов из Армении, в том числе продуктов питания и предметов первой необходимости. Митинг прошел накануне очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана, которая должна состояться 15 июля в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Партия «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» рассчитывает остаться у власти в стране еще как минимум на 8 лет. Об этом заявил генсек правящей партии мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он говорит, что «Грузинская мечта» пользуется наибольшей поддержкой населения Грузии. «Я уверен, что в 2024 году «Грузинская мечта» победит с убедительным, очень крупным счетом. Я уверен, что мы выиграем выборы в органы местного самоуправления 2025 года и парламентские выборы 2028-го, сказал Каладзе. Отметим, что вопрос Каладзе задали относительно шансов оппозиции на предстоящих парламентских выборах. В СМИ появилась информация о том, что кандидатом в премьер-министры от крупнейшей оппозиционной партии «Единое нацдвижение» может стать лидер стратегии Ахмашена Бели Георгий Вашадзе. В ЕНД эту информацию опровергли. Один человек задержан по делу о краже из автомобиля, принадлежащего главному продюсеру и журналисту оппозиционной телекомпании «Первели» Нодару Меладзе. Об этом сообщили в МВД Грузии. По информации грузинской службы «Радио Свобода», речь идет предположительно о несовершеннолетнем. О происшествии Меладзе рассказал 13 июля. Из автомобиля украли внешний жесткий диск, который журналист использовал для своих служебных обязанностей. Меладзе предположил, что его пытались запугать. Дело возбуждено по статье «Кража». В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили проблемы сохранения абхазского языка как основного признака аутентичности абхазов. Об этом сообщается на сайте абхазского законодательного органа. В заседании приняли участие члены общественной организации «Ахей Курхара». Выступавшими было отмечено, что при наличии закона о государственном языке Республики Абхазия фактически уменьшается количество носителей абхазского языка, использование его в информационном пространстве, в работе государственных органов, управления, в документообороте, в наружной рекламе и так далее, сказано в сообщении. Депутаты и участники встречи решили определить и использовать наиболее действенные меры для выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Реджеп Таип Эрдоган всех переиграл. Так многие аналитики комментируют дипломатические успехи турецкого президента на фоне прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО и приближения сроков окончания зерновой сделки. Самая большая выгода у Анкары. Турция оказалась в шаге от получения долгожданных истребителей F-16 от США и уверена в том, что Россия продлит участие в зерновой сделке. За дипломатическими маневрами Таипа Эрдогана наблюдал Владимир Унанянц.
Президент Турции, главный бенефициар саммита НАТО в Вильнюсе Реджеп Тайип Эрдоган сумел выгодно обменять отказ от вето на вступление Швеции в Североатлантический альянс на согласие США завершить сделку по продаже боевых самолетов F-16. То, чего Украина пытается добиться от союзников на протяжении полутора лет кровопролитной войны, турецкий лидер организовал одним дипломатическим маневром. Встретившись на полях саммита с президентом США Джо Байденом, Эрдоган дал понять, между Вашингтоном и Анкарой настоящие отношения только начинаются.
Я считаю, что в рамках механизма стратегического сотрудничества настало время для консультаций на уровне президентов. Я рассматриваю эту встречу в кулуарах НАТО как первый шаг к этому. Наши предыдущие встречи были как разминочные раунды. Мы начинаем новый процесс.
Впрочем, вступление в новый процесс турецкий лидер начал готовить заранее. Дорогой друг президента России Владимира Путина внезапно посчитал, что обещания, данные Москве относительно переданных на попечение Анкары командиров украинского АЗОВа, вполне можно проигнорировать ради высшей цели – демонстрации единства в рядах Североатлантического альянса относительно войны в Украине. Причем Эрдоган настолько был уверен в устойчивости своих позиций в отношениях с Кремлем, что невнятные заявления российской стороны о недружественных шагах попросту проигнорировал, выразив уверены, что Путин не откажется от визита в Анкару в августе этого года.
Мы освободили шестерых командиров Азовстали. Сначала, конечно, были некоторые высказывания из России, но потом, когда узнали о некоторых обстоятельствах, ситуация перешла в позитивное русло. Предстоит встреча с господином Путиным в августе.
Детали обстоятельств турецкий президент ожидаемо не раскрыл, но выразил уверенность, что вдобавок к принятию многовекторности турецкой политики Москва не только не откажется от продления зерновой сделки, истекающей, к слову, 17 июля, но и даже пойдет на ее расширение.
Как вы знаете, мы готовимся принять господина Путина в Турции в августе, и мы согласны с тем, что Черноморский зерновой коридор должен быть продлен. Господин Гутерреш из ООН также направил письмо господину Путину. Я надеюсь, что с этим письмом и совместными усилиями нас и России зерновой коридор будет расширен.
Российский коллега Эрдогана также намекнул, не исключен очередной жест доброй воли в надежде на то, что западные партнеры Кремля все же выполнят требования Москвы. По сути, Владимир Путин дал понять, торг уместен.
Мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Ну, слушайте, ну, хватит в конце концов. Поэтому, как нам сейчас говорят, нет, вы сейчас в очередной раз согласитесь с продлением, а мы все-таки исполним данные вам обещания. Мы подумаем, еще несколько дней есть, мы подумаем, как поступить. Но как одна из опций, не сначала продление, а потом выполнение обещаний. А сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду? Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят это обещание. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова.
На этом фоне оптимизм Эрдогана обретает более устойчивые позиции. По мнению аналитиков, президент Турции пошел на откровенно неприятные для Кремля шаги, имея гарантию того, что сумеет сохранить отношения с Москвой. Что, собственно, и подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они действительно многогранны, и торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное. Будем продолжать.
Правда, выгода для Эрдогана, в отличие от России, оказалась двойной. Все последние годы Вашингтон блокировал передачу Турции боевых самолетов. Сначала исключил из программы по приобретению новейших истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400, а затем и модернизированных машин четвертого поколения F-16. Теперь же, вовремя подгадав момент, Эрдоган поставил условием успешного завершения Вильнюсского саммита снятие всех запретов.
И президент Байден, и госсекретарь Блинкен заявили, что они будут следить за вопросом о продаже F-16. Мы надеемся, что мы получим положительный результат в этом вопросе. Процесс пошел. Я полон надежд, как никогда.
Речь может идти о продаже турецким вооруженным силам 40 машин последней модификации F-16V и комплектов для модернизации 79 турецких F-16C, ранее собранных в Турции. Кроме того, по данным Middle East Eye, сделка также включает покупку более 900 ракет класса «воздух-воздух» и 800 авиабомб. Пакет американских поставок оценивается примерно в 20 миллиардов долларов.
За последние несколько недель секретарь провел беседы с членами Конгресса по этому вопросу. Я не собираюсь давать оценку этим беседам. Могу лишь сказать, что мы всегда ясно давали понять, что поддерживали продажу F-16 Турции и будем продолжать это делать.
Заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Впрочем, турецкий лидер не забыл подстраховаться. Обещание не мешать Швеции вступить в Североатлантический альянс оказалось отложенным решением. Вопрос должен рассмотреть турецкий парламент, а депутаты Великого национального собрания сейчас на каникулах. Так что получить окончательное решение Анкары Стокгольм может не раньше конца сентября, начала октября. И Эрдоган явно рассчитывает до этого момента закрыть все спорные моменты с получением американских самолетов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Нападение на одного из основателей телекомпании «Формула» Мишу Мшвиладзе и кража журналиста телекомпании «Первелина» Адара Меладзе внешней карты памяти из автомобиля. Оппозиция и неправительственный сектор связывают эти два факта и считают, что оба случая имеют отношение к профессиональной деятельности пострадавших. На эту тему с нашим гостем недели, директором Либеральной академии Тбилиси, медиаэкспертом Лашей Тугуши, побеседовал Серго Абригвадзе.
В Министерстве внутренних дел сообщают, что по факту кражи внешней карты памяти из-за автомобиля журналиста Нодара Меладзе уже задержан один человек. Критики говорят, что, скорее всего, это была простая кража. Однако сам Меладзе утверждает, что злоумышленник не унес часы, очки и другие ценные предметы, а только внешний накопитель, на котором были записаны журналистские материалы. Как вы думаете, указывает ли это на то, что преступление совершено не просто с целью ограбить его?
Ну,
Как видно, грабители отличаются особым интересом к журналистским расследованиям. Когда грабят машину известного журналиста и уносят только те предметы, которые связаны с его журналистской деятельностью, это выглядит, мягко говоря, очень странно. Соответственно, в данном случае, как и во многих других, возникает достаточно обоснованное подозрение, что это связано с его профессиональной деятельностью.
Кстати, сам Меладзе утверждал, что ход делу следственные органы дали лишь после того, как он озвучил эту информацию в СМИ.
Когда следственные органы обращают внимание на столь важные дела только после обнародования или скандалов, это сложно понять. Естественно, это не тот стандарт, которого мы ждем от органов.
Причем на подобную пассивность следственных органов в делах, касающихся представителей критических СМИ, жалуются и сами журналисты, и представители неправительственного сектора, и оппозиция.
Сейчас скопилось много кричащих подозрений, и в обществе формируется очень плохое мнение об этих процессах, об объективности правовых процессов. Поэтому очень важно суметь с помощью политических процессов и формирования общественного мнения улучшить это положение, поскольку оно наносит серьезный ущерб качеству демократии, и это, естественно, касается каждого гражданина, проживающего в этой стране.
В затягивании следственного процесса ответственные органы обвиняют и один из соучредителей телекомпании «Формула» Миша Мшилдадзе. Многие критики связывают нападение на него и факт кражи собственности Надара Меладзе, поскольку считают, что оба случая связаны с их профессиональной деятельностью.
В первую очередь, я бы хотел выразить возмущение в связи с этим фактом, поскольку насилие в отношении журналистов абсолютно неприемлемо. Но это лишь одна часть вопроса. Вторая – эти подозрительные ситуации. Нам показали видеокадры, на которых видны представители спецслужб перед нападением на Мишу Мшвилдадзе. Соответственно, следственный орган должен дать исчерпывающий и правдоподобный ответ на вопрос, участвовали ли эти люди в этом процессе. Я считаю, что разобраться во всем входит в интересы всех нас. Есть подозрения, субъективные и объективные, и потому я с нетерпением жду того, что в итоге скажет следствие.
Дело о нападении на Мишу Мшилдадзе было передано из МВД специальной следственной службе. И сам телеведущий и его защитники называют этот факт подтверждением того, что к инциденту причастна служба госбезопасности.
Могу сказать, что этот шаг повышает вероятность того, что будет сказано правда, что следствие действительно ответит на вопрос, что произошло в реальности. То, что дело было передано в этот орган, означает, что к нему отнеслись серьезно. Это произошло, исходя из известности журналиста и из того, какое мнение сформировало ситуацию у общественности и какой интерес вообще вызвало у людей. Этот шаг понятен и важен еще и потому, что мы увидим, сможет ли установить правду следствия, получим ли мы от него аргументированный ответ. И решение должно быть вынесено как можно скорее.
Оппоненты властей утверждают, что эти последние случаи – часть масштабной практики по запугиванию и контролю представителей критических СМИ, одним из компонентов которой является и незаконная слежка за журналистами.
Я был включен в процессы, касающиеся незаконных прослушек журналистов. Подобное происходило и 9 лет назад, и раньше. И мы всегда во всеуслышание говорили, что эти факты происходили и при прежних властях. У нас были серьезные подозрения, что и нынешние продолжают эту практику. Политики и неправительственный сектор пытались изменить ситуацию, проходили акции, писали законопроекты, какие-то подвижки были. Но в худшую или лучшую сторону – это риторический вопрос. Мне кажется, что мы не достигли большого прогресса в этом направлении. Все это требует серьезного общественного внимания. Все прекрасно понимают, что контролировать спецслужбы очень сложно. То, насколько они выходят за рамки легальной деятельности. Следят ли они за конкретными людьми, или мы имеем дело с тотальной слежкой, это очень сложно доказать, но подозрения абсолютно обоснованы. Я думаю, этот вопрос никогда не будет полностью решен, каким бы демократичным ни было государство. В любой демократии существуют подобные вызовы, которые носят системный характер, поскольку дело касается спецслужб. Но, конечно, при большей демократии контроль подобных систем более сильный. Я считаю, что эта проблема у нас существует и согласен с тем, что нужно уделить серьезное внимание этой теме. Когда возникают новые случаи, система становится более опасной для критически настроенных людей.
Представители власти часто заявляют, что нападения на журналистов, ограбления – это единичные случаи. Более того, они не просто скупятся на осуждение подобных действий, но и заявляют, что пострадавшие сами вызвали гнев злоумышленников.
Я считаю, что отношение власти к критическим СМИ некорректное. Часто они дают повод радикальным группам к тому, чтобы у тех возникло желание применить насилие в отношении представителей этой профессии, даже не только журналистов, но и представителей гражданского общества. Подобная тенденция в нашей стране действительно существует. Влиятельные люди, в первую очередь представители правящей силы, используют такие выражения, которые, по моему мнению, служат неким триггером, поощряют эти процессы. Поэтому необходимо сокращать использование языка ненависти в стране. Не зря все говорят, что поляризация в Грузии на высшем уровне. Частью этого политического процесса является и отношение власти к активной части населения, включая представителей СМИ. Важно развивать политическую культуру в государстве. Сегодня стали популярны консервативные идеи, которые особенно часто стали выражать представители власти о религии, национализме, упрекают остальную часть населения. На все это должно ответить общество.
Оппозиция и неправительственный сектор также уверены, что последние случаи нападения на журналистов будут отражены в итоговом документе Еврокомиссии. Вы тоже так считаете?
Я бы сказал, статус кандидата для Грузии – экзистенциальный вопрос. Поэтому любой подобный случай нужно рассматривать как проблему для страны на этом пути. Именно поэтому все и всегда должны думать о последствиях. Присоединение к Евросоюзу поддерживает более 80% населения страны. Соответственно, все должны действовать, не отходя от этой линии, и это в первую очередь касается власти. Они обязаны сделать выводы и впредь не допускать подобные случаи, контролировать свои выражения. Сейчас весь мир наблюдает под увеличительным стеклом, какие шаги делает Грузия, как ведет себя правительство, насколько демократична страна и защищены ли здесь права человека.
С гостем недели Лаши Тугуши беседовал Серго Бригвадзе.
Даже до сих пор у них самочапывала Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мне, если не заложники?
Я готова идти поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не вентина до морой.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Сегодня в Схинвале парламентарии встретились с депутатами первого созыва Верховного Совета. На ней речь шла о необходимости ускорить работу над учебником новейшей истории. В его отсутствии, отметили участники встречи, новое поколение жителей Южной Осетии не знает исторических фактов, не знакомы с хронологией образования и становления самопровозглашенной республики. Мурат Гукимуха выяснял детали.
Новейшая история Южной Осетии, пока не нашедшая отражение в историографических изданиях, стала главной темой обсуждения на встрече парламентариев с депутатами первого созыва Верховного Совета Республики. По мнению депутатов обеих созывов, такие пробелы дают возможность для всякого рода инсинуаций и искажений исторических фактов, которые отдельные лица трактуют по-своему. Участники встречи согласились с тем, что необходимо жестко пресекать деятельность отдельных лиц, компрометирующих как новейшую историю осетинского народа, так и личности, которые возглавляли борьбу за свободу и независимость Южной Осетии. По мнению местных экспертов, эту встречу можно считать реакцией на разногласия в югоосетинском обществе по поводу тех или иных событий 1989-2008 годов. Персонажи новейшей, или если точнее, постсоветской истории, их вклада в борьбу за независимость. По мнению экс-спикера парламента, лидера Компартии Южной Осетии Станислава Кочеева, проблема еще и в том, что большинство из них живы. Они все еще переживают этот период их жизни. Сохраняются разногласия между ними. Они настаивают на разных версиях тех событий. В этих условиях, считает Станислав Кочеев, писать учебник новейшей истории просто невозможно.
В какое время сейчас по прошествии истории из долгого времени говорить о истории? Тем более, если эту летопись будут писать те, кто его творил. Каждый творил по-своему, каждый мыслил по-своему. У каждого свои соображения, каждый свои колокольни. Каждый считает себя первым, единственным, самым правильным. И поэтому какое время писать сейчас историю? О какой объективности можно говорить, написали новейшие, супер новой истории? Ну это что за ерунда такая? И сейчас на тем самом родобое и поможавшина, разве можно в таком виде писать историю?
Иными словами, вы считаете, что время для учебника по новейшей истории еще не пришло?
Так не пишется история. Надо, чтобы время прошло, чтобы все устаканилось, чтобы все это муть отселось, чтобы время надо вытянуло. Вот тогда можно только национальное зерно и начать истории. А сейчас каждый будет считать себя Наполеоном или Суворовым, по крайней мере.
С другой стороны, высказываются опасения, что некоторые важные сюжеты этой истории могут исчезнуть вместе с участниками тех событий.
Сейчас время писать мемуары на будущее, для будущих историков и исследователей, серьезных исследователей. Пусть каждый пишет свое субъективное мнение, из них можно будет со временем извлечь что-то объективное, какое-то зерно, и найти более-менее правильную и нормальную, взвешенную историю. Историки, пусть пишут историю, а те, кто его делал, те останутся в этой истории. Или с положительным знаком, или с отрицательным.
По мнению осетинского блогера Алика Пухати, постсоветскую историю Южной Осетии необходимо изучать, фиксировать события, чтобы они не канули в лету. Но прежде чем садиться за учебник, необходимо разобраться с началом 20 века. Этого требует системный подход к изучению истории, говорит Алик Пухати.
Я на месте СИН сфокусировался все-таки на 19-20 веке и как-то с этим разобрался. Например, первый руководитель Южной Осетии был Абдуль-Бекир Талтиев. Этот человек, он был из турецких осетин, поверил в революцию и через Баку попал в Южную Осетию. Одна из его первых инициатив – объединить Южную и Северную Осетию как отдельную республику советскую. Человек был моментально репрессирован Сталином и расстрелян. Ни в одном учебнике, ни в интернете ты не найдешь, кто такой Абдуль-Бекир Талтиев. Его просто нет, человека заканцелили, просто удалили. У меня большой вопрос, южане в своем учебнике будут упоминать фигуру Абдуль-Бекира Талтиева, потомка осетинских мухаджир, который вернулся в Осетию и пытался его объединить. То есть вот они сейчас за 89-й год пытаются взяться, может они как-то за 37-е годы возьмутся, там, не знаю, за 20-й год возьмутся. Изучат причины геноцида осетинского, изучат то, как осетин большевики кинули, дав им добро на то, чтобы они поднимали восстание, а потом просто, особенно в тот момент, когда был подписан договор между меньшевистской Грузией и большевиками в Советском Союзе, а взаимно не нападении, а взаимном признании. Осетин просто кинули в эту бойню, чтобы оттянуть грузинские войска от границы с Азербайджаном, чтобы Азербайджан не устаканивал советская власть. Они этому оценку когда-то будут давать, что произошло тогда, и какую роль большевики сыграли в истории Осетии. Как они пожертвовали коммунистами Южной Осетии во имя там большой империи своей советской. Поэтому там им до 89 года, как до Марса, Илону Маску, потому что они не могут отрефлексировать те события, которые были в начале века, в принципе. Они хотят 89-й изучать.
То есть вы считаете, что учебники по новейшей истории писать еще рано?
Не против изучения событий 89-го года, но все они проистекают из событий 1920 года и 1937 году и 1953 года, да, когда, извини меня, группу рождинат молодых школьников, которые пытались добиться возвращения осетинского языка в школы, просто репрессировали, посадили. И пока Сталин не сдох, троих потом по амнистии отпустили, один Хашби Габуев в итоге отсидел 10 лет. Они зафиксированы на каком-то очень коротком периоде истории, при этом они не хотят понимать, как это произошло, почему это произошло. У них осетины, как эльфы, неожиданно появились в 89-м году, а что было до этого за столетие, как по нам прошла советская власть, они это изучать не хотят. И они все строят какой-то неосоветский постпанк, это к истории никакого отношения не имеет.
Почему столько разночтений и даже конфликтов вокруг постсоветской истории Южной Осетии? Потому что здесь много чего сошлось, считает депутат парламента Давид Санакоев. Надо понимать и непростое время, которое было тогда в Южной Осетии. Внутренние разногласия, несправедливые обвинения, злоупотребление властью, конкуренцию и колоссальное давление с севера и юга, которое оказывалось на местные элиты. Но есть еще одна причина такого повышенного внимания к этому историческому периоду, о которой участники дискуссии предпочитают не упоминать, говорит Давид Санакоев.
Мне кажется, что одной из причин такой сосредоточенности на прошлом – это отсутствие представления о будущем, отсутствие внятных проектов развития гражданского общества, нашей государственности, проектов, которые могли бы увлечь людей за собой, объединить общество вокруг стремления изменить жизнь к лучшему. Я не предлагаю ни в коем случае забыть прошлое. Но мне кажется, что наши умы в большей степени должны занимать день завтрашний. Сейчас многие спорят о том, что мы напишем, о том, что происходило до 2008 года. А у меня другой вопрос. Что мы напишем в этом учебнике о том, что происходило с нами на стране после 2008 года? И мне кажется, что это будет даже труднее, потому что хвастаться особо нечем.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.